Говорит Радио Свобода. Иран объявил о задержании подозреваемых в причастности к крушению украинского «Боинга». Кто и как будет наказывать виновных?
Нельзя рассматривать это только в контексте юридических моментов. Конечно, здесь очень много и политических нюансов.
Депутат Московской городской думы от КПРФ призывает коллег отказаться от служебных автомобилей и других привилегий.
Представители народа передвигаются на авто бизнес-класса или представительского класса и таким образом отрываются от народа, возвышаются над народом.
В Литве отметили День защитников свободы, учрежденный в память о событиях января 1991 года в Вильнюсе.
Не было надежды выстоять физически. Была большая надежда, что мы духовно выдержим.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 января. Иран объявил о задержании нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского «Боинга 737» международных авиалиний Украины под Тегераном. В этой катастрофе, случившейся 8 января, погибли 176 человек. Согласно основной версии следствия, самолет был сбит по ошибке зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции в Иране. На Украине дело о крушении «Боинга» возбуждено по обвинению в предумышленном убийстве. О том, как может расследоваться такое дело, в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказывает кандидат юридических наук, специалист в области международного права Марина Силкина.
Конечно, все, что произошло, это большая трагедия, и нельзя рассматривать это только в контексте юридических моментов. Конечно, здесь очень много и политических нюансов. У нас на сегодняшний день есть факты, которые уже нельзя каким-то другим образом отрицать или опровергнуть. Да, мы знаем, что есть события. Это событие, катастрофа произошла на территории Ирана. Соответственно, мы четко понимаем, что здесь вступает в силу правила, которые предусмотрены Чикагской конвенцией. Эта конвенция, она была подписана в 1944 году. Сейчас, на сегодняшний день, порядка 190 стран являются ее участницами. И она призвана в первую очередь регулировать деятельность при таких событиях и порядок расследования авиапроисшествий, которые произошли в результате международных перелетов. Это достаточно сложная процедура. Создается, прежде всего, конечно, комиссия, которая осуществляет расследование таких происшествий. Важным этапом в данном случае является то, что состав этой комиссии в первую очередь, конечно же, входят представители и эксперты, как страны разработчика судна, также представители страны по месту регистрации этого судна, ну, в данном случае это украинский авиалайнер был, и, конечно же, представители и эксперты граждан тех стран, которые погибли.
Да, но тут вопрос, видите, это касается расследования причин катастрофы. А уголовное дело, тут ведь речь идет о том, я так понимаю, слова Зеленского и слова иранских властей, которые тоже обещают наказать виновных, видимо, что кто-то нажал кнопку, и кто-то должен выяснить меру ответственности каждого человека, который это делал. Это как может происходить вот в этой ситуации?
Целью работы комиссии является прежде всего установить причины. Она не исследует, не осуществляет поиск виновных. Вместе с тем причины могут явиться основным фактором для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, потому что мы не можем четко понимать на данный момент, кто все-таки, мы знаем, кто нажал на кнопку, да, то есть здесь четко можно понимать, какие должностные лица были в тот момент времени там, на боевом дежурстве и так далее.
Но да. Если разойдутся, например, выводы иранского следствия и украинского следствия, я напомню, что в Украине свое уголовное дело. Например, Иран считает, что не виноват человек, который нажимал кнопку, он там стал жертвой обстоятельства. А, например, украинские следователи посчитают, что виноват этот человек, если они смогут его установить. И будет такая коллизия. Тогда что? Это где-то решается или это каждый остается при своем?
В первую очередь мы должны понимать, какие выводы сделает та или иная сторона. Во-первых, эта комиссия должна проводиться совместно. Украинская сторона и, соответственно, иранская сторона вправе запрашивать в интересах расследования те или иные материалы, потому что как раз они не могут самостоятельно производить расследование и по международным каналам в рамках взаимообмена информацией по данному расследованию они в любом случае должны будут обмениваться информацией.
То есть до какого-то момента они все будут открыты друг другу, и только в момент, когда будут устанавливаться виноваты, только тогда они могут разойтись на последнем самом этапе, я правильно понимаю?
В любом случае, со стороны Украины это будет расследование уголовного дела, все акценты будут смещены, на мой взгляд, в сторону Ирана. То есть, естественно, Иран не может остаться в стороне.
А что Украина может сделать с этими своими выводами после того, как они будут сделаны? Существуют международные механизмы или тут, как говорится, вопрос дальше становится абсолютно политическим?
Здесь механизмы достаточно сложные могут быть. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас есть юрисдикция украинского суда и есть юрисдикция на территории Ирана. Да. И, соответственно, какие выводы и какие решения будут принимать суды этих стран, в том числе по результатам расследования уголовных дел, вот здесь нужно будет применять коллизионное право.
Представить себе ситуацию, что они захотят создать международный независимый суд, который их рассудит, я не могу себе даже в кошмарном сне сейчас, потому что очень странная была бы конструкция для Ирана, или я ошибаюсь?
Вряд ли будет создан специальный какой-то суд по расследованию такого события. Здесь нужно понимать, что нельзя исключать и политического давления, безусловно, да, при расследовании таких дел. Но в первую очередь, конечно, я думаю, что Иран, учитывая, что он признал уже свою ошибку, можно говорить и о выплате компенсации, то есть не дожидаясь
решения суда.
Да.
Предстоящий судебный процесс по делу о катастрофе пассажирского Боинга международных авиалиний Украины под Тегераном комментировала специалист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина. Вопросы ей задавал обозреватель «Настоящего времени» Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Депутату Московской городской думы от КПРФ Евгению Ступину не разрешили возить больных детей на служебном автомобиле. В знак протеста Ступин отказался от персональной машины и призвал коллег по законодательному собранию Москвы пересесть на общественный транспорт. Ступин предлагает депутатам Мосгордумы отказаться и от других привилегий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Вы же провоцируете сами людей на массовые беспорядки. Бюджет максимально не публичен. Вы где летаете? Опуститесь на землю. Остановитесь.
В Московской городской думе появился еще один возмутитель спокойствия. Депутат-коммунист Евгений Ступин решил бороться с привилегиями. В первую очередь попросил разрешить использовать служебный автомобиль марки Audi A6 для поездок в больницу детей из его избирательного округа.
Представители народа передвигаются на авто бизнес-класса или представительского класса и таким образом отрываются от народа, возвышаются над народом и реально это препятствует решению ими тех задач, которые они вообще должны решать по своей должности.
Коммунист Евгений Ступин ездит на метро. В выходные дни пользуется личным транспортом. У него в распоряжении отечественный автомобиль «Лада Гранта».
Я попросил своего водителя возить детей из моего избирательного округа. Я подчеркиваю, это именно мой избирательный округ, районы Некрасовка, Новокосино, Косино-Ухтомские, Выхино-Желебиные и Вишняки. Именно из этих 5 районов Морозовскую детскую клиническую больницу, поскольку она далеко от этих районов расположена. Соответственно, автомобиль им был бы крайне удобен. Понятно, что денег не хватает на такси, да и сложно часто найти такси соответствующее. Мы планировали его за свой счет дооборудовать эту машину.
Чиновники в лице руководителя аппарата Мосгордумы сказали, что это противоречит закону о статусе депутата. Простыми словами, нецелевое расходование бюджетных средств, что недопустимо. Оппоненты тотчас обвинили Ступина в популизме и неискренности.
Если ты делаешь популизм в пользу людей, ну, можно назвать это популизмом, да? Но это в пользу людей ты стараешься. Если ты просто что-то говоришь,
ничего не делая. Ну, наверное, это не очень хороший популизм, да?
Евгений Ступин написал письмо на имя руководителя аппарата Мосгордумы, что он отказывается от служебного автомобиля и, по его словам, закрыл этот вопрос. Тему казенного транспорта также поднимали депутаты из фракции «Яблоко» Дарья Беседина и Максим Круглов. Они предложили через законопроект отказаться от обеспечения парламентариев прикрепленными персональными автомобилями, гарантировав им право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, включая такси, и предусмотрев компенсацию в соответствии с фактическими расходами. В «Яблоке» посчитали, что замена транспорта сократит расходы бюджета минимум на 100 миллионов рублей в год.
На самом деле, действительно, вот эти вот автомобили довольно дорогостоящее удовольствие. Мы посчитали, Центр антикоррупционной политики в «Яблоке» посчитал, что это колоссальная сумма тратится, причем сумма, которая потрачивается, она на самом деле больше, чем то, что там в контракт зашито, но реально больше, чем любой человек может физически использовать. То есть там зашито такое, что все депутаты круглосуточно ездят только на машине и постоянно ездят. Но это невозможно, нереально, так не происходит в жизни.
Идею замены транспорта не поддержал однопартиец Бесединой Сергей Митрохин, сославшись на то, что он использует служебное авто строго по назначению, и эффективность его работы только возрастает. Законодателей поделили на две группы. Те, кто работают на постоянной профессиональной основе, и те, которые на безвозмездной.
Определяется, кто получает, а кто нет зарплату следующим образом. То есть, если депутат является председателем комиссии, то, соответственно, он получает зарплату. Председателей комиссии назначает большинство Думы. Ну, а большинство Думы у нас в «Единой России», поэтому у нас и получилось. То есть практически, ну, большая часть, как бы, всех оплачиваемых, как бы, мест получает «Единая Россия». Оппозиционеры, чтобы меньше времени тратили на помощь москвичам, меньше времени доставали чиновников, соответственно, должны работать на своей основной работе и только вот в свободное от работы время чуточку пытаться как-то вот депутатствовать.
Такую опцию с зарплатами и премиями пробили депутаты из партии власти еще в 2014 году, когда в Мосгордуме были максимум 2-3 оппозиционера. Сейчас независимых парламентариев больше десятка. Это коммунисты и представители партии «Яблоко» и «Справедливой России».
Вот это вот распределение зарплат, на самом деле, это же коррупционная штука абсолютно. Потому что когда у тебя большинство в «Единой России», в Думе, может влиять, то есть фактически имеет 100% возможности распределять, кому достаются деньги, кому они не достаются. Это способ давления на остальных депутатов. Таким образом, просто депутат, который не получает зарплату в Думе, он вынужден искать другие источники дохода. Это просто почва для того, чтобы каким-то образом его подкупать, потому что действительно это тяжело. Человек не может одновременно и работать, и депутатствовать фактически. Это очень сложно, потому что депутатствование – это большой объем работы. Это самостоятельная фулл-тайм работа сама по себе.
Справедливости ради, надо сказать, что те, кто не получает зарплату в Мосгордуме, имеют все же социальные пакеты в виде служебного транспорта, страховки, медобслуживания и бесплатной мобильной связи. Но на кусок хлеба освобожденные депутаты зарабатывают сами. К примеру, Евгений Ступин оказывает адвокатские услуги.
В силу того, что ранее я работал следователем, а в службе судебных приставов, когда работал, курировал в основном дознания, то, естественно, я в основном занимаюсь защитой по уголовным делам, поскольку изнутри весь уголовный процесс знаю и, соответственно, чувствую себя более профессиональным в этом отношении.
Возвращаясь к вопросу служебного транспорта. Дума арендует авто у компании ООО «Эксперт Инфосистема». Согласно документам, только за 2019 год на обслуживание парламентариев было потрачено около 200 миллионов рублей. На ближайшие 5 месяцев заложено почти 80 миллионов. Евгений Ступин пока единственный депутат, который официально отказался от персональной машины. В законодательное собрание молодой коммунист попал не без поддержки умного голосования Алексея Навального. И этот факт он не отрицает. Ступин уверен, на независимых депутатов исполнительная власть будет оказывать давление, в том числе через привилегии. Загородные дачи, льготные кредиты, квартиры по остаточной стоимости, о чем многократно в своих расследованиях рассказывал Навальный. Вопрос, устоят ли независимые депутаты от соблазна получить реальные материальные ресурсы в обмен на лояльность. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Литве отметили День защитников свободы. 29 лет назад страна пережила драматический исторический перелом. 13 января 1991 года советские войска пытались силой вернуть Литовскую республику в состав СССР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Хотя Вильнюсская телебашня, здания радио и телевидения тогда были захвачены советскими военными, на штурм главного пункта в их плане парламента не решились. Он был окружен живой людской стеной. Граждане в буквальном смысле закрыли собой здание Сейма и находящихся там депутатов. Та ночь потребовала в жертву 14 жизней мирных людей, около 700 были ранены. За эти почти 30 лет политики Литвы сказали свое слово про 13 января. Литовский суд, осилив многотомное дело, тоже расставил точки над «и». Виновные в военной агрессии осуждены. Сегодня прозвучат слова простых людей, благодаря которым история Литвы пошла по естественному для нее пути. Рассказывает водитель Робертас Градаускас, в 91-м 21-летний студент, раненый тогда у Вильнюсской телебашни.
Танки, БТРы, военные машины, стоящие солдаты, которые подготовились для нападения, смотрели на нас, мы смотрели на них. Не было надежды выстоять физически. Была большая надежда, что мы духовно выдержим. Когда началась атака, на нас стреляли даже из такого расстояния, что солдат могли достать руками. Ранения прошли пули, как будто разорвало по ногам прострел из Калашникова. Стал себя трогать. Смотрю, ноги есть, все есть. Появилась надежда, что могу выжить. Скорую помощь, потом долгая дорога по больницам, операциям и выздоровление.
Рассказывайте все это. У вас улыбка не сходит с лица. Откуда этот оптимизм?
Видел смерть, сейчас живой стоишь, будешь улыбаться жизни. Страха никакого не было. Поддержку чувствовали всего народа.
Робертас Градаускас. Возле здания Национального радио и телевидения в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января всегда теперь зажигают костер памяти. Разговариваем со стоящими вокруг него людьми. Они вспоминают 91-й, иногда не в силах говорить, замолкают. Блики от костра играют на их лицах, а за спиной на флагштоках играют два флага – литовский триколор и синий Евросоюза.
Антанас был у парламента. Три дня, три ночи.
Вспоминаете, волнуетесь?
Да.
Что больше всего отпечаталось в памяти?
Собранность, сосредоточенность.
Момент, когда просто, ну, по-человечески страшно.
Когда велели всем детям идти в кафедральный собор, дети и женщины.
Спрятаться?
Да. Было ясно, что приедут с танками. Просто мы прощались со своими родными.
Сколько было лет?
46.
По профессии кто?
Химик. Там тысячи таких были. Было такое чувство, что надо. Перед этим были всякие фокусы советской армии. Занимали учреждения некоторые.
Люди, когда стояли против воинской силы?
Возле парламента практически молча стояли все. Никаким образом не демонстрировали силу перед оружием.
Что демонстрировал народ?
Сплоченность.
Антанаса сменяет Гражина, живущая в соседнем дворе.
Прихожу сюда, к костру, собираются соседи с нашего квартала. И в этих событиях участвовала в прямом смысле. И вот теперь приходят дети наших соседей, молодые. Им это важно, а нам эта ночь, конечно, осталась печать на всю жизнь. В таких случаях проверяешь себя. Здесь же были фолклорные ансамбли, пели около радио и телевидения.
Костер разгорелся, да. Смотрите, ярко.
Слышу уже шум такой, наезжают.
29 лет назад здесь.
Да, да. Я обулась, выхожу, и как раз подъезжал десант. Открыли борта, выскочили солдаты, глаза стеклянные, к нашим домам. Господи, господи, я трусиха. Живыми, чтобы все остались. Прибежали парни, просят воды. Потом уже под утро здесь новые солдаты построены, собрались люди. Теперь будем по воскресеньям возле костел так передавать информацию. И кто-то прибегает, кто у нас говорит, пока у нас говорит радио, все свои транзисторные радио.
В Вильнюсе радиокомитет, как тогда говорили, был захвачен.
Был уже захвачен. В Каунасе была служба, которая передавала мир, что у нас творится. Общежитие одного завода женщины говорит солдатам: мы здесь живем, как мы в глаза своим литовским соседям будем смотреть, русские женщины. Солдатам такой урок давали: несчастье познаешь друзей, чувство свободы внутри у каждого человека, жажда свободы.
Говорили участники январских 91 года событий в Вильнюсе. Ирина Петерс для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В петербургском пространстве ДК «Розы» проходит арт-выставка, которая называется «Реквием-228. Мастерская памяти». Выставка посвящена репрессивной наркополитике. Она основана на реальных историях молодых людей, погибших после того, как они были обвинены по 228-й, так называемой наркотической статье Уголовного кодекса России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Выставку проводят участники проекта «Театр Груз-300». На открытии кураторы рассказали о своем первом проекте – спектакле о наркопотреблении «Рейв-228». По словам кураторов, они и раньше знали о том, что человеку могут подбросить наркотики и посадить, но в прошлом году дело Голунова заставило их взглянуть на проблему с другой стороны и подумать о тех, кто не стал медиаперсоной, кому не помогли и кто погиб, попав в жернова пенитенциарной системы. Интерактивный спектакль «Рейв-228» прошел в 5 российских городах. Следующей стала выставка «Реквием-228. Мастерская памяти», в основе которой лежат истории 3 молодых людей. Всех 3 обвинили в распространении наркотиков, все 3 погибли. По словам одного из кураторов выставки, художницы Катрин Нинашевой, участники проекта хотят понять, насколько распространены фальсификации по 228 статье.
Лично меня очень сильно поразила история Димы Федорова из Омска, который рассказал о подбросе наркотиков и которого через неделю нашли с отрезанной головой. Его задержали, когда он ехал по какому-то рабочему вопросу. Потом оперативники выложили видео задержания, где якобы он признается в том, что у него действительно есть наркотики. И, конечно, потом он это видео свое опроверг. На самом видео тоже видно, и это сейчас тоже там обсуждают в интернете, что там есть какой-то звуковой монтаж. Видно, что это не его голос. Это мой ровесник, ему 25 лет. Он работал в IT-компании, был музыкантом. У них была вот своя музыкальная группа. Это человек из региона, и тут сразу видна разница в общественной реакции на то, что с ним произошло. С другой стороны, здесь мы сталкиваемся с важной проблемой фальсификации суицида. Там получается, что 18 декабря он записал это видео, и 26-го его нашли вот возле железнодорожных путей. Местный депутат в своем блоге писал, что очень странно, что части тела суперровно разрезаны, практически нет крови. Сотрудники полиции, Росгвардии утверждают, что это именно суицид, что они никак не причастны к этой истории. Но в Уголовном кодексе тоже есть 110-я статья «Доведение до суицида». И такая вот практика, она очень часто происходит, в том числе в закрытых учреждениях, в тюрьмах, в психоневрологических интернатах. Так пришла идея заняться темой памяти, потому что оказалось, что в медиа стирается огромное количество историй людей, погибших из-за карательной наркополитики.
Для другого куратора проекта, художницы и музыканта Саши Старость, тоже важная история Димы Федорова из Омска.
У нас на мастер-классе есть мальчик из Омска, здесь юноша, который даже сразу по фотографии узнал стену, на фоне которой стоит Дима Федоров. Это фотография, которая разошлась по всем СМИ. Это фотография из клуба «Викинг». И, в общем, он был какой-то такой заметный человек в компании, в тусовке ролевиков и музыкантов. Омск – это супернаркоманский город, супергород потребителей. По опыту других городов, в которых есть какая-то большая наркосцена, это всегда города, где очень серьезная установлена система, по которой сотрудники правоохранительных органов используют наркообстановку в городе, не сажают руководителей потока, не сажают крупных дилеров, а, в общем, сажают либо просто потребителей, либо людей, которые потенциально могли бы ими быть, и поскольку у нас в глубинке... Но есть своя специфика, которая, мне кажется, суть потому, что я слышала, с 90-х не так уж сильно изменилась. Конечно, там парень, рок-музыкант, потлатый, какой-то непонятный человек, это, в общем, такой хороший кандидат, потому что что-нибудь там делают в своих рок-клубах, ну, понятно. Поэтому мне кажется, что здесь, ну, очень маловероятно, что это не фальсификация.
Не меньше волнует Сашу старость история петербуржца Евгения Романова. У него был диагноз шизофрения. Его задержали за то, что он стоял в странной позе. Ему тоже, возможно, подкинули наркотики.
Это практика, которая очень часто случается с людьми депрессивными. Когда их гипердиагностируют, они попадают в эту систему, как в жернова. С Евгением Романовым главная история еще и в том, что он умер в тюрьме, и умер он от сердечной недостаточности, кардиомиопатии. И это, судя по всему, побочное действие медикаментов, которые он принимал на протяжении долгих лет. Как бы я здесь вижу целый комплекс проблем. Опять гипердиагностика, опять медикализация, видимо, чрезмерная. Эта система работает таким образом, что человек, попадающий в определенную группу, также для правоохранительных органов становится очень уязвимым, очень легкой мишенью. И поэтому для меня то, что человека выбрали на платформе, и то, что его мать долго не понимала, что его диагноз не поможет ему выйти, он только приведет к тому, что отношение к нему будет более халатным. Это для меня все более-менее структурное.
Третья история 32-летнего Тимура Костанова, отсидевшего 3 года за продажу наркотиков и умершего на следующий день по освобождении. Хотя до тюрьмы он был совершенно здоров, так что тюремный срок превратился в смертный приговор. Зрители и участники выставки создают из разных материалов мемориалы погибшим молодым людям. Главная идея – солидарность и память. Не давать государству разобщать людей, помнить о погибших, помогать живым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 января. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.